Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы тут собрались с гостями обсудить некоторые подробности маршрута Владимира Путина.
Говорит,
после... После Пекина, после его поездки в Китай. Но поскольку профессор Соловей, которого вы хорошо знаете, не уверен, что в Китай ездил именно Владимир Путин, поэтому по этой причине мы должны сначала разобраться, кто ездил в Китай, а потом уже определиться с экспертами, с их отношением к персоне, которая появилась после этого в Перми, о котором мы будем говорить вот об этом визите в Пермь, и в Ростове-на-Дону, о чем мы тоже собрались говорить. То есть сначала определяемся, кто это. Послушаем профессора.
Путин приехал в Китай. Зачем?
Сразу начнем. Не Путин. Путин никуда приехать не может.
Хорошо, он второй находится... Путин.
Да, Васильич, его двойник, прилетел в Китай, чтобы получить благословение на царствование. Китайцы прекрасно знают, что они имеют дело с двойником. Си Цзиньпин прекрасно об этом знает. Ему надо было посмотреть, и ему, и им, китайцам, в целом, как справляется двойник. Потому что кто знает, может быть, именно он пойдет на президентские выборы и будут продолжать править Россией.
Во-первых, мне непонятно, зачем нужно двойнику Путина получать одобрение на царствование. Как он может сменить Путина?
Очень просто. Путина нет, а он остается. Вы последний раз видели Путина, Лиза, как и все мы, 4 сентября во время встречи с Эрдоганом. Все. Больше мы его не видели.
Все остальное время почему?
На экранах мы видели двойника.
Ладно, хорошо. Зачем двойник Путина ехал в Китай, кроме как получить лицензию на царствование?
Затем, чтобы показать всем, городу и миру, что вот есть такой замечательный Васильич, бывший морской пехотинец, плотник 4-го разряда и автомобилист рьяный, вот, который потребовал всех чиновников пересадить на отечественный автомобиль, который может вполне управлять страной. Вот он. Доказательство того, что даже идиот может управлять Россией. Потому что это ему, двойнику, принадлежит фраза. Россию управлять просто, но бессмысленно. Это он сказал. Именно двойник, Васильевич. Не просто кухарка, а законченный идиот может стоять во главе Российской Федерации.
Ну, не очень понятно, почему профессор так обидел Васильевича. Не такая уж идиотская эта фраза. Ну, надо еще сказать, что он считает, что кличка у самого Владимира Путина, который болеет в Москве смертельно и вот-вот уже, как обычно, 20 лет, у него кличка Иваныч, потому что ему нравится этот образ в бриллиантовой руке Михаила Ивановича, его кто-то так когда-то назвал. Этот человек рассказал Владимиру Соловью, профессору Соловью лично, что он его назвал так в узкой компании. И Владимиру Путину понравилось. Итак, один Васильевич, другой Иваныч. Мы обсуждаем кого? Максим Гликин с нами на связи. У нас два визита в Пермь и в Ростов-на-Дону на повестке дня. Кто ездил в оба эти города после Китая с вашей точки зрения?
Я-то даже не буду пытаться гадать, поскольку, как бы, возможно, все что угодно. Я слышал и вообще такую версию, что там какой-то идет монтаж на какой-то киностудии, ну, условно, в стиле, помните, Пелевин, Амон-Ра, прекрасная такая вещь была. Вот, то есть, это может быть все что угодно. Я не хочу тут даже гадать. Важно только то, что вот тот, кто является выразителем правящего класса, он там побывал и выражал мнение правящего класса. Вот, как бы, оно сейчас такое. А вот, собственно, это главное, мне кажется.
То есть все-таки мы его будем считать Иванычем?
Я говорю, что я считаю, что просто, ну, как бы, поскольку мы журналисты и придерживаемся только фактов, мы не имеем никакого факта, подтверждающего или опровергающего вот это мнение. Мы просто знаем, что вот этот человек, его называют Путин, он выражает мнение Кремля, там, Москвы и правящей элиты. Вот оно сейчас таково. Вот это, как бы, это факт абсолютно медицинский.
Спасибо, Максим. И Александр Шмурнов, вас тоже приглашаю к микрофону. Его еще не... Это спортивный обозреватель. Владислав Селезнев, я очень рада вас видеть. Я пока спрошу, вы извините, вы серьезный человек, но это, может быть, не самая серьезная тема. Тем не менее, кого вы увидели в Ростове-на-Дону? Мы сейчас покажем эти кадры. Кого вы видите в роли этого человека, курсирующего по этому маршруту? Пекин, Пермь, Ростов-на-Дону. Вы в нем видите Иваныча, Михаила Ивановича из «Бриллиантовой руки» или все-таки Васильевича, который будет его подменять на выборах?
Позвольте мне озвучить свой вариант. Дело в том, что я внимательно слежу за комментариями одного из телеграм-каналов с количеством подписчиков более 300 тысяч, не буду его называть в прямом эфире, но тем не менее, я думаю, что все прекрасно понимают, о каком телеграм-канале идет речь. Они постоянно позиционируют образ этого персонажа как человек, похожий на Владимира Владимировича Путина. Очевидно, что эта версия, думаю, наиболее близка к тому фактажу, с которым мы сталкиваемся. Ведь на Путина может быть относительно похожий и серьезно болеющий Владимирович Путин, или же те двойники или тройники, которых, как говорится, имеется в немалом количестве в Российской Федерации. В любом случае, что бы там ни происходило, совершенно очевидно, что визит человека, похожего на Владимира Владимировича Путина, в Китай состоялся не просто так. Происходит определенная коллаборация, расстановка сил и средств этой связки очевидна. Китай – гегемон, Российская Федерация в роли подпевалы, но тем не менее этот двойственный союз формируется, к нему будут подтягиваться иные страны-сателлиты, ну, например, Северная Корея, та же Исламская Республика Иран, и фактически формируется ядро такое себе оси зла. И это на самом деле большая проблема. Проблема не только для Украины, а в целом для человечества. Ведь и военный потенциал, и в определенной степени экономический потенциал у этих стран весьма-весьма велик.
Владислав, вот я уже совсем серьезно спрошу. А для украинской стороны, для войны, вот, которая сейчас идет между двумя странами, этой жестокой, играет какую-то роль это Путин или это его двойник? Это важно понимать, с кем вы, с чем вы имеете дело?
Я думаю, что либо Путин, либо человек, похожий на Путина, сработал весьма-весьма умело. Давайте вспомним события середины февраля 2022 года, когда буквально каждого из участников того самого расширенного заседания Совета Безопасности Российской Федерации Путин макнул и фактически сделал соучастником своего преступления, связанного с полномасштабной, ничем не обоснованной, не спровоцированной агрессией в отношении суверенной Украины. Практически вся высшая политическая верхушка и элита Российской Федерации запачкана тем самым преступлением, детьми, убитыми в Буче, и сотнями, тысячами иных преступлений, ответы на которые всему миру еще в свое время предстоит услышать, это первое. А второе, но не менее главное, каждый из военных преступников, совершавший эти злодеяния, искренне надеюсь, несет свою меру наказания.
Каждый из них, которых мы не знаем, сколько их. Спасибо большое, Владислав. И теперь мы наконец-то покажем. Вот мы пока пропускаем точку эту Пермь, мы к ней еще вернемся. Мы останавливаемся сейчас на том маршруте, на той точке, которая была показана последней в этом маршруте. Сегодня ночью Владимир Путин приехал на места боевой славы своего бывшего друга Евгения Пригожина, а это место боевой славы, вы отлично помните, Ростов-на-Дону, штаб российских войск.
Владимир Путин посетил штаб российских войск в Ростове-на-Дону. Сделал он это в ночи, возвращаясь из поездки в Пермь, где президент проводил заседание Федерального совета по спорту. В Ростове Путина встретил бессменный глава генштаба Валерий Герасимов. Путин заслушал его доклад о ходе боевых действий в Украине. Сидя за столом с пустыми картами под собственным портретом, на котором президент запечатлен на одном из совещаний. Потом президент якобы пообщался с другими представителями высшего руководства Минобороны, но никаких кадров с этих встреч не было. Путин впервые посетил Ростов-на-Дону с момента мятежа Евгения Пригожина 23 июня.
Максим, вот я хочу вас спросить чисто политически, почему Владимиру Путину показалось важным посидеть под собственным портретом, чтобы их сверили, похож, не похож, он, не он. Для чего вот он уселся под портрет под этот?
Я думаю, что... Тут я не думаю, что это был какой-то специальный умысел конкретно Путина. Вот. Где есть начальственное кресло, вот там он начальник, он садится в начальственное кресло. Вот оно, вот под этим портретом. Они могли бы снять портрет или отвинтить его, но, наверное, не посчитали нужным. Сейчас, ну, просто как, понимаете, раньше были какие-то условности, какие-то, я не знаю, подмигивания в сторону Запада, либеральной общественности, то есть надо было показывать, что мы тоже как бы демократия, у нас как бы нет культа личности, но теперь мы видим, что эти подмигивания никому не интересны, маски сорваны, ничего не надо никому объяснять, есть культ личности, нет, на все это совершенно наплевать, а мы видим, что совсем недавно и Священный Синод проводил патриарх практически под своим портретом в составе четверицы, как теперь шутят, там был еще отец, сын и Святой Дух и патриарх, вот они вчетвером были, и вот на фоне этого портрета патриарх проводил Священный Синод. Вот. То есть они не стесняются. Зачем? А зачем? Как бы, чтобы что? Вот свинчивать этот портрет над головой Путина, а чтобы что? Вот как бы я так считаю.
Ну, а как вы, вот я Владислава еще обязательно спрошу, это важно, а почему он решил приехать в этот штаб? Он же мог позвонить Герасимову по телефону. Что он должен, что он хотел продемонстрировать этим выездом в пустой, одинокий штаб в Ростове-на-Дону? Тем, что тут показать, что там не сидит Пригожин на прилавочке, на скамеечке и не ждет его?
Ну, это тоже сигнал. Сигнал, ну, как бы, знаете, это полная победа над врагом. Враг убит, его бизнес закончен, его ЧВК расформировано. Враг пытался быковать или наступать вот отсюда, с этого штаба. Враг лежит в земле, его имя забыто. Он назван талантливым бизнесменом и точка. А на месте, где враг устраивал путь, сидит победитель под своим собственным портретом. Это, конечно, очень символично. Ну, как бы, вот в этих, в мужской такой символике, в отправке таких мускулинных сигналов между своими военкорами, силовой элитой и так далее, это такой сигнал. Врага мы убили, я сижу в том самом месте, где этот враг пытался мне что-то доказать. Под своим портретом. Ничего не изменилось. Враг, имя врага забыто, стерто вообще из памяти потом.
Да, и, Максим, я хочу обратить ваше внимание наших слушателей, что вот этот вот портрет, этот Путин или этот Иванович, он висит между двух Васильичей. То есть один Васильич по версии Соловья, второй Васильич реальный, Валерий Васильевич Герасимов, начальник, там, глава генштаба, и он может загадывать желание. Этот портрет, интересно, чего он хочет.
Я могу, кстати, тут добавить один момент, что недавно был скандал с утилизацией портрета Путина. Это, может быть, тоже такой ответ, ответочка такая. Ничего не утилизовано, все висит.
Спасибо, Максим. Владислав, и теперь вот, ну, совсем я все время должна подчеркивать, серьезно, не серьезно, но это очень серьезный вопрос. Не связан ли, как вот вы объясняете уже этот визит, зачем он был, потому что, ну, ничего существенного мы не видим, кроме того, что Путин сначала в плаще, в бронежилете огромный идет, садится в машину, потом более маленький уже скинув этот бронежилет, то есть бронежилет едва ли, но скинув плащ и в лакированных ботинках на огромных каблуках заходит в штаб, и все. Ноль информации. Зачем он туда ездил? И не связано ли это с событиями, которые происходят в Авдеевке сейчас, предположу я?
Безусловно, вы буквально с языка сняли ответ на этот вопрос. Ведь очевидно, ситуация в районе Авдеевки имеет катастрофический масштаб. Потери, которые ежесуточно озвучивает украинский генеральный штаб, сегодняшним утром буквально поразили всех. Огромное количество уничтоженной бронетехники, не менее огромное количество уничтоженных артиллерийских орудий и личного состава. Потрясающие потери. Сейчас вижу в телеграм-каналах сообщение о том, что российские же генералы пытались сделать приятный сюрприз к моменту визита Владимира Путина в город Ростов-на-Дону. И кинули очень серьезные ресурсы в надежде на то, что смогут продавить оборону украинских сил обороны в районе Авдеевки. Но они почему-то опять не учли следующий факт. С 2014 года системно и методично украинские силы обороны создавали многоуровневые и очень серьезные эшелонированные рубежи обороны. Окопы, блиндажи, долговременные огневые точки, все это сделалось с прицелом на то, что эти позиции будут враг штурмовать. Соответственно, то, когда случилась масштабная атака, ну, во-первых, чутко сработала украинская разведка и своевременно выявила те самые колонны вражеской техники, которые двигались к месту разворачивания в боевые порядки. И, соответственно, были нанесены удары с помощью артиллерии, с помощью тех самых FPV-дронов и с помощью иных средств поражения, причем последствия этих разрушений весьма-весьма катастрофичны. И в этом контексте визит Владимира Путина, мне кажется, должен вдохновить и российских военнослужащих. Мол, смотрите, верховный главнокомандующий углублен в эту ситуацию. Он непосредственно находится в штабе, откуда управляется так называемая специальная военная операция. В общем, Путину не все равно, и он всячески сопереживает и переживает. Опять же, вспомним фразу, которая прозвучала в эфире телеканала «Звезда». Вы там командирам передавайте привет. То есть верховный главнокомандующий, отец родной, переживает, печется. И, собственно говоря, в определенной степени в этих словах есть доля истины. Ведь военный бюджет в Российской Федерации на будущий год увеличен как минимум в 1,7 раза. Практически 30% всего российского бюджета будет направлено на армию. На армию и на структуру, которая обеспечивает боевую мощь той самой армии. А это значит, что определенные социальные программы в Российской Федерации будут сворачиваться, минимизироваться, ну а военные и околовоенные структуры, организации и персонажи будут, говоря, пухнуть от тех самых финансовых вливаний, которые, по идее, должны будут обеспечить кратное преимущество российской армии на поле боя. Случится ли это? Вопрос весьма дискуссионный, ну, по крайней мере, в контексте крайних заявлений Джо Байдена, президента США. Вполне возможно, что интенсивность ведения боевых действий будет весьма-весьма динамична, но то, что украинская армия будет испытывать какой-то будет чувствовать какой-либо дефицит боеприпасов, либо же техники, либо же вооружения, в том числе современного высокоточного вооружения, тут, я думаю, такого не случится.
А вот, Владислав, вот атака это на укрепленную Авдеевку с такими рубежами оборонительными, это была ведь явная ошибка, это же кто-то должен будет понести ответственность, это кто принимает такие решения? Тот же Герасимов, это кого будет потом наказывать? Это же ошибка очевидная.
Безусловно, но ошибка, эту ситуацию можно считать весьма условной. К примеру, такое же соотношение сил и средств и конфигурация размещения подразделения наблюдалось во время в районе Бахмута. Да, мы помним, что фактически частная военная компания Вагнера там полегла полностью. По оценкам украинского генштаба, до 100 тысяч было убито российских военнослужащих, убито и такие, что получили ранения во время 10-месячного штурма Бахмута. В этот раз они решили, что ресурсов сосредоточено на этом участке фронта, им будет достаточно. Тем более они в самом деле создали очень мощный бронекулак, с помощью которого надеялись продавить оборону, украинских сил обороны. Обратите внимание, действовали синхронно. Действовали на севере в районе Красногоровки и действовали на юге в районе Опытного, синхронно пытаясь замкнуть клещи того самого оперативного полуокружения украинского гарнизона в Авдеевке. Не случилось, потери огромные. Да, есть небольшое продвижение на несколько сот метров, но очевидно, что это продвижение вряд ли кардинально изменить ситуацию на поле боя, хотя, да, безусловно, для волонтерских проектов перемещение по дороге, которая уже находится частично под огневым контролем российской армии, это уже большая проблема, это лотерея. Но есть иные дороги, которые можно использовать для обеспечения стабильной логистики России.
Спасибо, Владислав, за эту информацию. И, уважаемые гости, уважаемые слушатели, мы пытались сегодня узнать у московских прохожих, какие у них ассоциации возникают со словом «с городом Ростов-на-Дону». То есть, есть ли еще те воспоминания, о которых мы с вами сегодня говорим? Давайте послушаем.
Великий город. Сейчас не могу вспомнить, но хороший город, красивый город.
Ничего плохого не могу сказать, но и такого, ну, какого-то восторга тоже, ну, по тем причинам, что я там лично не был еще на данный момент. Но хотел бы когда-нибудь.
Все, что касается визита Евгения туда, однозначно вызывает большой интерес. Потому что последствия его приезда четко показали, что потенциал прочности системы не очень велик. И я думаю, впереди нас ждут весьма интересные события. То есть, если в следующий раз произойдет нечто подобное, и эффекты последствия будут более любопытными.
Ну, да, много чем знаменит Ростов-на-Дону. Что находится на реке Дон.
Переживания за людей, которые там живут, и как вообще будут разворачиваться дальнейшие события. Ну, на тот момент как бы было волнение о том, что вообще ждать от людей, которые идут в сторону Москвы.
Пригожина, войска были там?
Не совсем. Приятно, что случилась такая ситуация. Не знаю, у меня как бы слов нету никаких.
Ну, у меня, когда говорят о Ростове-на-Дону, я думаю, о Ростове-на-Дону, я как-то не связываю с этими событиями. Ну, просто были на пути, вот и все. Просто был город на пути.
Зависит от того, как эту историю будут, как долго ее будут наши средства массовой информации развивать.
Но Ростов всегда славился бандитским достаточно городом был.
Вот, Владислав, вы видите, что люди что-то еще помнят, еще остается у них в памяти вот это, какие-то отголоски этой истории с Пригожиным. Вы, ваша сторона ждет чего-то, повторения чего-то подобного? Или это такая абсолютная аномалия, которая не может больше повториться изнутри вот этой вот российской системы?
Все это должно Владимиру Путину. Он как спецслужбист сумел создать такое себе полицейское государство, диктатуру имени себя любимого, где любое мнение, которое отличается от правильного, а правильное это то, которое озвучивает и продвигает Путин и его окружение, считается вредным, неверным. И в принципе... Да, алло.
Уже слышно.
Да, я прошу
вас. И в принципе, да.
Вряд ли фигура уровня Пригожина в настоящее время может просматриваться на политическом небосклоне в самой Российской Федерации. Что же касается определенных недовольств и сложных настроений в российском обществе, связанных и с ухудшением жизни из-за того, что более чем полтора года идет так называемая специальная военная операция, и то, что все больше и больше граждан Российской Федерации возвращается домой в гробах, либо же покалечены с этой войны, не думаю, что они в какой-то ближайшей перспективе приведут к определенным трансформациям в восприятии среди граждан Российской Федерации. Ну, так исторически сложилось, что между Украиной и Россией всегда плотные, очень тесные связи. Я также имею родственников в России, и мы, хотя и ведем очень сложные дискуссии, которые часто прерываются достаточно на высоких таких нотках, в любом случае какой-то срез настроения, ну, по крайней мере, среди моих родственников, я имею возможность получить. Вопрос состоит в том, что вряд ли на сегодняшний день даже протестные настроения, которые могут зреть в военном сообществе самой Российской Федерации, могут быть трансформированы в какое-то проявление сопротивления, какие-то восстания, бунты, мятежи и тому подобное. Уж слишком серьезно работают Путин и его окружение в части купирования любых угроз своей власти.
Спасибо вам, Владислав, исчерпывающе. И у нас в гостях появился спортивный обозреватель Александр Шмурнов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я перед тем, как вводить прекрасную историю физкультурного совета в Перми и все, чего с ней связано, вас должна обязательно спросить. Вы принимаете Владимира Путина за Владимира Путина или как профессор Соловей, который говорит, что в Пекин летал Васильевич, соответственно, и в Перми сидел Васильевич, и мы сейчас будем слушать его, Васильевича, а не Владимировича?
А я не делаю разницы. Мне не важно, кто артикулирует те вещи, которые звучат из этих уст. Ведь все равно они становятся государственными.
Да.
Ну, мало ли, кукла это или человек. Самое главное, что сейчас люди, окружение и следующие слои общества должны жить по этим законам, которые высказал Имерик.
Имерик, хорошо. Спасибо. Итак, мы переходим к пермской истории. Вот тур, этот гастрольный тур Владимира Путина. Из Пекина он прилетел в Пермь. И там его встретили люди, которые ни на минуту не сомневались в том, что это он с ними разговаривает, сам Владимир Владимирович, и особенно старалась проявить ему все свои патриотические и гневные чувства Ирина Винер. Послушаем ее.
Мы очень все переживаем о том, что мы Олимпийские игры все время слышим одно – ниже, еще ниже, присесть. каком смысле? В том, что нас все время нагибают. То это, то у нас в одном мы делаем неправильно, то у нас спортсменов одевают в белую форму, под эгиды сдаюсь, как белый флаг. Без гибда, без наших болельщиков. Но в Японии не было болельщиков вообще, была пандемия. А сейчас как без болельщиков ехать? Нельзя ходить в микс-зоны, нельзя общаться с журналистами. Ну как это? А мэр города Парижа вообще сказала, что мы должны выступать в команде беженцев. Я думаю, во всяком случае, мои коллеги и дети наши, они не поедут на эти Олимпийские игры в таком статусе. Это позор. Мы привыкли к скандированию нашего гимна, когда поют болельщики наш гимн, поднимают наши флаги, море российских флагов. Самая популярная песня всегда на чемпионатах мира – это гимн России. И сейчас приехать без всего этого и быть в таком состоянии, я считаю, что это ниже достоинства такой великой страны, как Россия.
До того, как мы услышим ответ Владимира Путина, Александр, я вас все-таки спрошу. Во-первых, правда ли, что самая популярная песня на чемпионатах мира – это гимн России? Вот ее поет, видимо, весь мир эту песню, запевает молодежь. И второй вопрос уже касается спортсменок, подшефных, Ирины Винер. Действительно ли она уполномочена принимать такие решения, что вот мои девочки не поедут, хотя они могут под таким-то флагом, под сяким-то? Вот сначала про песню, а потом про Ирину.
Ну, про песню это просто смешно. В принципе, все, что говорят чиновники Российской Федерации, это средоточие лжи. Особенно, конечно, когда они пытаются выставить свои заслуги, причем скорее даже не перед мировым сообществом, а друг перед другом. Очень много врут даже друг другу. Что там говорить-то? Никакой гимн Российской Федерации, никакой песни не был. Никто его петь не будет, кроме официального звучания каких-то моментов. У каждого чемпионата, там, футбольного и любого, есть свой гимн. И у Олимпийского движения, у чего угодно, у Лиги Чемпионов. И гимн национальный, это, в принципе, на мой взгляд, в спорте, ну, если не анахронизм, то символ какой-то очень внутренней сосредоточенности. Причем она бывает разных родов. Вы знаете, в Америке ведь тоже перед каждым матчем хоккейным, там, по американскому футболу звучит гимн, но там и на каждом балконе висит флаг. Потому что просто люди гордятся, что они американцы. По-настоящему гордятся. Эти флаги вывешивают люди. И я вас уверяю, что...
И не по праздникам, а когда хотят.
И не по праздникам, они просто висят. Ну, поезжайте в какой-нибудь Нью-Джерси или Вайоминг, походите просто по улицам. Висят флаги, потому что человеку приятно осознавать, что он принадлежит к великой державе. Неважно, со сложной судьбой, со сложной ситуацией или нет. Но к великой он гордится. А я в последнее время что-то не вижу поводов гордиться. В руках у абсолютно всех российских чиновников и всех кликушек, включая Ирину Винер, американский телефон. Ездит она на немецкой машине, разговаривает она через японскую сотовую связь, одевается она в итальянское и французское. А гордиться, кроме тем, что мы сейчас много ракет наделали и еще закупили у Северной Кореи, поэтому мы сейчас всем покажем кузькину мать. Ну, если этим можно гордиться. Я не готов этим гордиться. Российский флаг превратился в пиратский. Именно поэтому никто не позволяет, и в Париже никто не позволит им размахивать. И болельщики, если будут, болельщики должны будут вести себя нормально и спокойно, не размахивая пиратским флагом. Тут все очень просто. Просто это очень-очень большая ложь. Она говорит, мы были в белой одежде одеты. Вы почему были в белой одежде одеты? Потому что ваш тренер Ходаков накормил допингом до ушей всех своих несколько поколений. Этот допинг, который вы через дырки в лаборатории в Сочи выносили, стал известен всему миру. И вам сказали, вы дисквалифицированы за подлое, безобразное поведение, а не почему-то там нас одели в белый флаг. Все очень просто. А сейчас за подлые бомбежки, за открытую войну посреди Европы вас тоже дисквалифицировали. И ваши ребята, и в том числе девочки прекрасные, я им желаю уехать от вас, Ирина Винер, от вас, Владимир Путин, поскорее. Статус беженца, ничего в нем плохого нет. Статус беженца – это временная история. Пока у вас нет возможности выступать за какую-то страну. Так вот, если сейчас, это, кстати, Олимпийское движение сказало, обращаясь на к спортсменам, а не к чиновникам, сказала: ребят, мы понимаем, что вы не можете пройти квалификацию, она уже закончена, меньше года в большинстве видов спорта. А если и можете, то у вас нет сборной, потому что эта сборная, этот флаг дисквалифицирован. Значит, вы не сможете нигде играть. Но мы даем вам лазейку, шанс, ваш спортивный шанс. Олимпиада бывает раз в 4 года и иногда раз в жизни для людей. Мы предоставляем вам возможность придумать такую, вот мы вам придумаем роль, которая позволит вам сыграть, выступить, стать олимпийскими чемпионами, а уж чьи цвета вы там будете защищать, какой медальный зачет, чьи амбиции удовлетворять, это совершенно другая история. Мне, кстати, очень печально, если поедут настоящие спортсмены, искренние спортсмены, и выиграют несколько медалей, то потом люди типа Винер запишут это себе в актив, потому что, ну, они просто не лгать не могут. Ну, они загнаны в угол. Ирина Винер, наверное, великий тренер, великий организатор, судя по результатам в ее виде спорта. Но сейчас они все лгут. Если ты сидишь рядом с Путиным, ты обязан лгать. Ну, посмотрите на людей, которые 24-го или какого там числа февраля сидели в этом зале. И кто из них там не лгал себе самому. И, к сожалению, Путиным, вот предыдущий оратор очень верно заметил, Путиным построена система, самонаводящаяся, самоподдерживающая система, которая заставляет вокруг эту ложь множить. В спорте, к сожалению, это происходит очень давно. Еще когда мы не подозревали об амбициях, аппетитах военных Путина, мы уже знали, что творится с спортивными аппетитами. С Сочи, с допингом и так далее, и так далее.
Да. Вот спасибо, Александр. И я должна сказать, что в этом огромном совещании слова не прозвучало о том, что из-за чего это происходит со спортсменами. Никакого допинга, никакой войны с Украиной там вербально проговорено не было. Но Владимир Путин в своем ответе Ирине Вильнюсовне дал понять, что как-то тут есть некие связанные вещи, но не свою страну привел тут пример. И перед тем, как показать вам эту цитату, я хочу попросить, чтобы и комментировал ее именно, вслушался в нее Максим Гликин, который сейчас находится на территории Израиля. Давайте, Максим, послушайте и скажите нам, что вы об этом думаете.
Что происходит в современных международных спортивных организациях, это признаки вырождения. Он очень коммерциализирован, значит, зависит от бизнеса, а бизнес зависит от властей различного уровня, от политических структур различных стран. Вот это и есть признак вырождения. Спорт и спортивные движения создавались не для того, чтобы участвовать в каких-то политических на передрягах, а в том, чтобы объединять людей. Если идти по этой логике, то тогда сейчас нужно чуть ли не половину арабских стран исключить из спортивных движений. Израиль надо исключить. Значит, еще непонятно, кто там и что делает, а ограничения в виде спорта, судя по тому, что происходило в последнее время, могут незамедлительно последовать.
Вот, Максим, тут ничего, из этой фразы никак не следует, что Россию наказывают за войну с Украиной, но из этой фразы следует, что могут наказать Израиль, как бы за то же самое.
Ну, да. Но я хочу два момента. Первое, как бы вот говорить, что спорт сильно политизирован, это такой классический перенос по Фрейду, по психоанализу, то есть такое вытеснение на другую область. То есть, на самом деле, вот нигде так спорт не политизирован. Я бывал в разных странах и жил в разных странах. Как в Советском Союзе когда-то, а теперь в России. Нигде спорт так жестко не завязан на политиков, на власть и на бизнес. Вот все то, что сказал верховный главнокомандующий, это действительно правда, но это относится как раз именно к России. То есть, вот, о чем знает, о том и говорит. Все правильно. Вот. Что касается, а все остальное, что накажет Израиль где-то, понятно, то есть это скорее о том, что тут другой идет перенос, что все то, в чем обвиняли Москву, теперь московская пропаганда российская обвиняет Израиль. Обвиняли Москву в ударах, теперь пропагандирует вот эти удары, это в Израиле удары, а у нас-то не было, вот в Израиле удары. Там обвиняют в том, что в блокаде какого-нибудь города там. Нет, это тут в Израиле блокада, и так далее. Все то, в чем обвиняли когда-то Москву, теперь Москва обвиняет, в свою очередь, Израиль. Вот, говорит, сюда смотрите. Они все время говорят, посмотрите, как в Тель-Авиве это происходит, они любят это говорить. Вот это такой тоже перенос, в каком-то смысле.
Ну да, ну, не говоря о Париже, вы помните. Вы хотите, чтобы как в Париже?
Да, раньше говорю, а теперь вы хотите, как в Тель-Авиве? Или в Тель-Авиве будет вот совсем плохо? Вот. Идет такой перенос постоянно пропагандистский. Но дело в том, что главное, что то, что он вспомнил опять про Израиль в негативном плане, говорит о том, мы так это читаем, ссора с Израилем развивается, продолжается, усиливается. Москва не хочет отъезжать, Москва не хочет ослаблять эту ссору, утихомирить этот конфликт. Нет. Конфликт с Израилем будет усиливаться. Ну и Израиль, потому что мы видим, что представитель партии, правящей Ликуд, однопартиец Нетаньяху, прямо сказал, Москва ответит за все то, что она сейчас делает. Вот. Поэтому вот этот спор, этот конфликт, он будет, конечно, усиливаться с обеих сторон. И очень интересно, как он будет дальше развиваться.
Спасибо, Максим. Думаю, мы это очень скоро увидим, это развитие этого спора. Сейчас мы вам покажем сюжет, в котором мы собрали, за что, собственно говоря, обижают российских спортсменов, разбили их на категории. Одна допинговая, вторая военная. Просто, чтобы вы не запутались, и чтобы это было ясно все, где, когда, за что и почему людей стали вот прижимать по части поездок на соревнования и по части того, как они оформлены на этих соревнованиях.
Еще до войны из-за допингового скандала от международных соревнований отстранили Всероссийскую Федерацию легкой атлетики, а российские олимпийцы на играх в Пекине в феврале 2022 года были вынуждены выступать под нейтральным флагом. После 24 февраля 2022 года еще одним препятствием для спортсменов стало нападение России на Украину. Международный олимпийский комитет 28 февраля 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских атлетов на соревнования. Сразу 6 международных федераций – футбола, хоккея, волейбола, баскетбола и гандбола – отстранили российские клубы и сборные. К ним присоединился Союз Европейских футбольных ассоциаций. В народе даже появилась шутка о том, что теперь российская сборная по футболу не проиграет ни одного матча на чемпионате мира. От индивидуальных соревнований международные спортивные организации отстранили российских конькобежцев, биатлонистов, лыжников, пловцов и лучников. Спортсменам из России отказали в участии в соревнованиях под эгидой Международной федерации санного спорта, Всемирной федерации тэквондо и Международной федерации фехтования. Так российские фехтовальщики в июле 2022 года пропустили чемпионат мира в Каире. В марте 2022 года спортсменов из России не пустили на Паралимпийские игры в Пекине. Но рекомендации МОК последовали не все. Международные спортивные ассоциации допустили до соревнований российских шахматистов, велосипедистов, самбистов и теннисистов, но только в нейтральном статусе. Хотя организаторы Уимблдонского турнира летом 2022 года все-таки запретили российским спортсменам в нем участвовать. В марте 2022 года Международная ассоциация бокса запретила россиянам выступать в турнирах под своей эгидой, но в октябре отменила это решение. Международная автомобильная федерация в марте 2022 года разрешила российским гонщикам выступать в соревнованиях, но только под нейтральным флагом. Также спортсмены должны были подписать отказ от демонстрации любой государственной символики даже в соцсетях, упоминание национальности и поддержки войны. Раллийная команда «КамАЗ-Мастер» отказалась принимать эти условия, а единственный российский гонщик «Формулы-1» из России Никита Мазепин уже лишился места пилота. Спустя год МОК составил рекомендации по допуску россиян на международные соревнования. Они смогут выступать только как индивидуальные нейтральные спортсмены, то есть без флага, гимна и другой национальной символики. В командных видах спорта россиянам вообще не дадут участвовать. Активных сторонников войны с Украиной, а также спортсменов, связанных с армией, силовыми структурами и госбезопасностью, к соревнованиям не допустят. Отдельным пунктом прописано соблюдение антидопинговых правил. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах подчеркнул, что МОК не должен наказывать спортсменов за действия их правительства, но санкции должны коснуться виновников войны.
Мы делаем это для всех спортсменов мира, включая спортсменов с российским или белорусским паспортом. Вместе с тем мы наказываем тех, кто несет ответственность за нарушение олимпийского перемирия, а это российские и белорусские государства и правительства. Мы не проводим в этих странах никаких международных соревнований, не допускаем команды из этих стран, не допускаем никакой национальной символики этих стран. Мы даже лишили президента Российской Федерации Олимпийского ордена, который он получил еще в 2001 году.
Олимпийский комитет России болезненно отреагировал на такие правила. Будто бы в пику международному спортивному сообществу 5 октября 2023 года комитет принял в свой состав наспех сформированные региональные олимпийские советы так называемых ДНР и ЛНР, а также оккупированных Херсонской и Запорожской областей Украины. Уже через неделю МОК временно лишил Олимпийский комитет России финансирования. Глава комитета Станислав Поздняков заявил, что российских спортсменов не ждут на Олимпийских играх в Париже в следующем году, а тот, кто все-таки решит туда поехать, столкнется с проблемами. На спортивном форуме в Перми Поздняков рассказал, что теперь основные усилия комитета направлены на тренировку Олимпийского резерва, который обязательно принесет России победу. Но потом.
Наша стратегия упор делается на посильную помощь действующим спортсменам и меры, направленные на содействие формированию Олимпийского резерва в спорте высших достижений. Конкурентоспособного резерва, который сможет решать задачу занять место среди ведущих стран на Олимпиаде 2028 года в США и на зимних играх 2030 года.
Против участия в Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом выступила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. И, похоже, уже все решила за российских гимнасток.
Я думаю, во всяком случае, мои коллеги и дети наши, они не поедут на эти Олимпийские игры в таком статусе. Это позор.
Вместо Олимпийских Россия проведет свои Всемирные игры дружбы в Москве и Екатеринбурге в 2024 году. Президент Владимир Путин еще летом подписал соответствующий указ. К участию пригласят всех, заявили в Государственной Думе. Первыми на игры позвали Эритрею и КНДР.
Вот Эритрея и КНДР, конечно, эти приглашения уже приняли. Александр, вот они все-таки, обратите внимание, не исключают для себя в 2028 году участие в играх в Америке, в самой Америке, вот в этой империи зла. Они вроде собираются туда ехать в 2028 году, кого-то посылать. Скажите, пожалуйста, сейчас на этом этапе спортсмены могут все еще самостоятельно принимать решения об участии? Или это уже это все равно, что на митинг? Выйти или в пикет встать, вышел, встал, сел после этого. Этой опции уже не осталось.
Спортсмены разные. Спортсмены разные. Виды спорта разные. В сюжете очень четко упомянуты виды спорта, которые не зависят от государства. Прежде всего, теннис, профессиональный хоккей. Много видов спорта, где российские спортсмены, не Россия, не флаг, а люди, представлены на самом высоком уровне. В десятке лучших теннисистов мира, в пятерке лучших теннисистов мира сейчас два россиянина. Даниил Медведев и Андрей Рублев. И в двадцатке еще двое побывали в последнее время. И среди девушек четверо в двадцатке. И это действительно лидеры мирового тенниса. Никто из них не выступает под российским флагом. Кстати, упомянутый Уимблдон, отказав России и Беларуси в праве участия в 22-м году, в 23-м всех допустил. Просто английское и общество, и английские законы так устроены, что сразу, ну скажем так, ратифицировать то, что сделали Франция и США, допустив в том году, в 22-м, российских теннисистов под нейтральным флагом, Англия не смогла. Но прекрасно понимая, что политика и спорт не должны идти до такой степени бок о бок, через год англичане прекрасным образом допустили всех россиян и белорусов. И мы это прекрасно помним. И понимаем, что любой лозунг, любое заявление из России о политизации спорта на Западе – это очередная ложь и переворачивание шиворот на выворот и задом наперед всего. Потому что политизирован спорт, сегодня уже эта мысль звучала и очень верная, в России больше, чем где бы то ни было. И медаль зачет, вот мы с вами говорили, да, это один из жупелов такой пропаганды. Я прекрасно помню, поскольку был главным редактором большого спортивного издания в тот момент, когда Россия участвовала в Лондонской Олимпиаде 2012 года и потом в Сочинской 2014. Какая же истерика шла вокруг того, чтобы собрать больше медалей. Какая тут забота о спортсменах? Причем на Сочинской Олимпиаде, обратите внимание, для того, чтобы победить Норвегию по золотым медалям 13-12, были применены все возможные допинговые средства. Судьи отдали абсолютно несправедливую победу в фигурном катании девушке, которая многое заслужила, наверное, на четвертое место натанцевала, но никак не на победу. И плюс за Россию выиграли две золотые медали американец и три кореец. И все это было сделано только для того, чтобы потрафить государству в лице Путина и прочих, и чтобы после этого гордо сказать, ну что, теперь можно брать Крым. Олимпиаду мы взяли, Это все, на самом деле, звенья одной цепи. Политика, спорт оккупировала, подчинила себе, терроризировала в путинской России очень давно. И ни одному слову, ни Позднякова, ни Винер, ни тем более Путина, в том, что касается спорта, да и во всем остальном, верить сейчас нельзя. Потому что это абсолютно пустые слова, они ничем не подкреплены. Когда Путин выступил, я не знаю, вы обратите на это внимание или нет, про хоккейную тему, что он сказал в Перми. Это просто безобразие. Это катастрофическое уже падение, это прошибание всего дна, когда он назвал там людей, которые организуют процесс в НХЛ, драфт, величайшая идея современного спорта, когда команды, занявшие последнее место, имеют право первыми выбирать лучших юниоров со всего мира. Причем они их себе не забирают, не в кандалах везут. Они называют карточку с именем этого человека, мы готовы его взять на такую-то зарплату, потому что мы следили за ним не один год, и весь мир за ним следил, и мы знаем, как он хорошо играет. Никто его туда не тащит силком. Но это право для хоккеиста молодого, шведского, российского, чешского, американского, канадского, не знаю, или любого другого, попасть в большой клуб. И этот драфт, это система, которой не дельцы управляют, а настоящие ценители и организаторы спорта. Потому что лучше соревнований, чем в Америке, не существует. Все эти соревнования абсолютно прозрачны. Никакие клубы не могут надувать щеки, как это бывает в европейском футболе, не только в российском. Тогда были там «Зенит», «Анжи» и прочие толстосумы. Особенно, конечно, «Анжи» выделился этим. Но и в современном европейском есть проблемы. «Манчестер Сити», «Парис Сен-Жермен». В Америке всеми клубами владеет лига. Лига владеет правами телевизионными и правами на распространение этого вида. И туда едут все. И все счастливы. И все папы Челябинска, Новосибирска, сделайте опрос, будут ликовать, если их сын попадет на драфт НХЛ. И полетят туда первым рейсом. Если, конечно, им не закроют границы. Ну, говорить, что какие-то дельцы, простите, я договорю, какие-то дельцы крадут наших детей, то, что позволил себе Путин, да? Никакие там не дельцы, это вы дельцы, причем вы еще и пираты. А они реально люди, которые делают высочайший стандарт спорта. И туда едут все, и поедут все. И в этом году, в этом сезоне, летом появилось 10 дополнительных молодых российских хоккеистов в НХЛ. И многие еще в низших лигах и будут там играть, потому что это высший уровень хоккея. То же самое с теннисом, точнее другое, но тоже это свободный вид спорта. Причем полностью свободный, в отличие от хоккея. Потому что хоккей сборных, он совершенно другой. Вот он как раз опять политизирован. Ну и так далее, и так далее. Поэтому, когда вы говорите, что спортсмены не могут сказать, то, конечно, гимнастки, когда тебе 15 лет, и ты еще не имеешь ни права слова, ни права голоса, ни в каких смыслах, ну, куда ты поедешь, куда ты вырвешься от Ирины Винер и Владимира Путина?
Ну да, тем более, можно же сказать, что если поедешь на соревнования, не выйдешь замуж за президента, вот и все. Это тебе будет самое страшное наказание.
Нет, ну это чепуха, ты не вернешься. Ты не вернешься. Нет, я уверяю, ни одна гимнастка в здравом уме и доброй памяти не будет выходить за того Васька, которого мы упоминали в самом начале.
Александр, спасибо. Я хочу все-таки, чтобы вы услышали, что какую альтернативу спортсменам предлагает Владимир Путин. Он, конечно, не говорит впрямую, да вот не ездите. Он будет говорить, что их там крадут, забирают, но он не говорит, не едете. Но ведь у нас же так прекрасно все устроено, что к нам будут ехать соревноваться, говорит он.
Но я еще раз хочу вернуться к тому, что Ирина Александровна сказала. Надо и сегодня развивать, демократизировать этот формат. Его надо демократизировать. У нас же проходят соревнования и с флагом, и с гимном, и все. Вот Умар Назарович проводит, да, и организовал работу так, что все международные соревнования по боксу проходят и с флагом, и с гимном, с нашим, и так далее. Ну, а если мы будем расширять этот пласт сотрудничества, клубы, как я уже сказал, лиги и так далее, к нам же едут, и наши ездят, да, спортсмены. Просто не нужно замыкаться в те форматы, которые были захвачены людьми в свое время, при нашем попустительстве, надо сказать, а сегодня пользуются этой монополией, извращая сам дух спортивных международных соревнований.
Вот, Александр, мне ничего на ум ни другого не приходит, кроме цитаты из служебного романа «Демократичная вы наша, демократичная». Потом он говорит дальше все то же самое. Я уже не даю вам этот фрагмент слушать, но я подсчитываю дальше, что он слово «демократизация спортивных контактов». Нужно идти по пути демократизации. Чем шире и демократичнее будет организован. Он потом повторяет раз пять это слово. Что это значит? Расшифруйте нам, пожалуйста. Демократизация...
Сейчас, я... Да-да-да, я сейчас другую цитату вам вспомню из другого знаменитого советского фильма, из великого произведения Михаила Булгакова. А что такое разруха, спрашивает профессор Преображенский? Это разруха. Это старуха с клюкой. И вот ровно то же самое. Что такое денацификация? Это же чистая ложь. Это просто формула, которая понравилась и которая потом дает возможность опереться на нее и как будто бы признать кого-то там в Украине нацистами. А значит, всех украинцев и так далее, и вообще уже денацифицировать все, что можно. То же самое с демократизацией спорта. Что такое демократизация спорта? Это пустое слово. Абсолютно пустое. Демократия и популярность, да, это одно и то же. Это народность. Причем тут спорт и демократия. Демократия как раз, ей не пахнет никакой ни в российском обществе, ни в российском спорте. Потому что демократия, это как раз драфт НХЛ. Когда ты выбираешь лучшего молодого, если занял последнее место. А не ты, Алексей Миллер, выбираешь за 90 миллионов Халка и Вицеля, покупаешь себе бразильцев в обход всех возможных мыслимых и немыслимых границ и рамок выплат, да, УЕФА, Европы, а уж тем более России. Какая демократизация? Демократизация там, где у всех есть одни и те же права. Хороший менеджер, приличный тренер, вы выиграете. Не то чтобы это уравниловка, но у всех должны быть разные, равные шансы. Когда «Зенит» себе позволяет футболист за 90 миллионов, а у клуба там «Том» или «Амкар» 9 миллионов годовой бюджет, включая дворников и содержание стадиона. О какой демократизации вы говорите, когда вы вбухиваете страшные деньги, 3,5 миллиона долларов получает игрок «Зенита», который не соревнуется, ни с кем не выступает в Лиге чемпионов. Где демократизация? Вы о чем? А в НХЛ, кстати, обратите внимание. Вот я вам приведу пример. Про деньги, о которых там кто-то захватил и так далее. Как нужно воспитывать молодежь. Когда великий, совершенно абсолютно фантастический 20-летний хоккеист попадает в национальную хоккейную лигу на первый сезон, какую он получает зарплату? Ну, я вас не буду пытать, да я вам скажу. 625 тысяч долларов в год. Это большая зарплата. Но для сравнения, игрок с серьезным контрактом, взрослый, получает 10 миллионов. То есть он получает в 15 раз меньше, чем его партнер по команде. И он получает такую зарплату, даже он забивает больше всех в команде, 3 года. Потому что он, по правилам, нельзя молодежь перекармливать. Она должна доказать, отыграть вот за такие деньги. Только после этого ему дадут контракты и 8, и 10, и 15 миллионов, если он гений. Потому что на него ходят люди, потому что они платят своими долларами и за кейтеринг, и за билеты, и за маркетинг, и за все, и за телевидение. И лига богатеет именно потому, что люди, 330 миллионов американцев, любят спорт и платят за него деньги. В России все сидят на пиратских каналах, никто не платит за телевидение. В России нет никакого кейтеринга, кроме сосиски в дворце спорта «Сокольники», хот-дога. И в России нет никакого маркетинга нормального. И, конечно, в России не продается футбол никак. И этот футбол обеспечивается губернатором, которому прикольно, что у него есть команда и есть сейчас деньги. Или богатым дяденькой, который сидит на ресурсах, типа Миллера, ну или там Роснефти, Лукойла и так далее, и так далее. Есть исключение, Сергей Галицкий, но о нем слишком долго говорить, но это действительно белая ворона в российском футболе. Так вот, когда Путин говорит о демократизации, говорить нужно о том, что нужно построить поля, вот чтобы можно было в мини-футбол играть, да, нужно построить залы, где можно тренироваться, нужно обеспечить тренеров экипировкой, современным оборудованием, которое вы не производите, господин хороший, которое производится в Америке, в Японии, в Германии. Ну, вы знаете,
нет, что
будут
футболисты сейчас чипы. Но он имеет в виду демократизацию, к нам потянутся кто? Люди. Он говорит, они к нам
какие
потянутся,
люди?
Не мы будем...
Какие люди?
Люди. Эритрея потянется спортивная.
Ну, послушайте, зачем вы сейчас... Давайте не будем ерничать, мы же друг с другом понимаем. И зрителю зачем мы говорим, что мы будем шутить над Путиным? Нет, мы не будем.
Не будем. И тем более, что неизвестно, вдруг это не Путин.
Нет, не в этом дело. Просто глупо над ним шутить. Надо объяснить, какую гадость он делает, а не шутить ним, не смеяться.
Да.
Не Эритрея, там, не Северная Корея. Смысл в том, что устроен мировой спорт гениально уже. Устроены современные технологии, которые позволяют и показывать спорт, и прогрессировать в нем. Возьмите легкоатлетические кроссовки. Я еще начал вам говорить про бутсы футбольные, в которые чипы вставляются, чтобы отслеживать все движения и потом тренером работать над этим. Вы что-нибудь об этом подумали? Вы хотите провели чемпионат мира на стадионе в Саранске, 40 тысяч зрителей, который сейчас просто ангар. В Волгограде треснувший пополам стадион в Самаре, потому что это были потемкинские деревни. А как Путина сейчас в Перми принимали, вы знаете наверняка, как готовилась Пермь к приезду Путина. Такого уровня потемкинских деревень мы не знаем, потому что это одна из форм лжи. И эта ложь в спорте процветает очень давно в России.
Александр.
И о чем еще, о чем можно говорить, как можно вообще прислушиваться к его словам?
Спасибо. Да, хорошо, Александр, мы не будем прислушиваться к его словам, но мы обязательно будем комментировать, анализировать слова и Васильевича, и Иваныча. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».